продолжаем читать третью книгу царств. В прошлый раз мы говорили о строительстве храма, и вот мы вплотную подошли к ключевой главе третьей книги царств, главе, говорящей о освящении храма. Это очень большая глава, и очень много там сказано, и вот некоторое время мы посвятим разбору этого события. Восьмая глава. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно было исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в давир храма во святое святых под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его, и выдвинули шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред давиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет сынам Израилевым по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во тьме. И дальше по тексту следует молитва царя Соломона. Вот храм построен, ну, собственно, ничего особенного ни священники, ни Соломон делать не хотят. Обычная процедура, она уже исполнялась Давидом. Берется ковчег, когда-то он из Солома переносил ковчег в Сион. Когда-то, вот примерно так же, на том же, по той же схеме, тем же образом, только с большей пышностью и с большим размахом переносится ковчег из скинии Сиона вот в этот новопостроенный храм. При этом, как и в случае с Давидом, совершаются жертвоприношения в великом-великом только множестве. Ну и там немало было у Давида, но тут, очевидно, это как-то совсем много этих жертв совершается. И вносится ковчег в давир, ставится там, где ему должно быть, где должно находиться. Вот. Ну и, собственно, все. Больше ничего и не планируется, потому что никакого чина освящения храма нет. Да и какой чин, когда храма никогда не было? Была скиния, построенная в незапамятные времена, лет как 500-600 назад, если брать Павлово исчисление эпохи судеб. Ну, по крайней мере, много-много лет тому назад. Вот. И, конечно, там штопали, чинили обветшавшее все. Но вот в целом ковчег достаточно древнее сооружение. И, ну, нам-то важно, что никогда до этого в храм ковчег не переносили. Храм никто специально не освящает, и никаких процедур специальных не предвидится. поставят ковчег на место, выйдут из храма. Ну и дальше как-то вот, как оно положено при освящении изначальным сосудом, совершат жертвоприношение, осветят жертвенник, вот, внесут хлебопредложение, зажгут лампады, ну и, собственно, все. Но неожиданно, вопреки каким-то ожидаемым человеческим действиям, облако наполняет храм. Наполняет именно вот это святилище, сходя на место ковчега, а потом заполняя собой все пространство. И все храмовое пространство, ну, имеется в виду внутреннего храма. И сказано, что и не могли священники стоять перед лицом этой облака славы, которое сошло на храм. Такое мы уже видели. Такое было на Синае, когда Бог вступал в завет с израильским народом, из-за страха перед славой Божьей священники не могли приблизиться, не могли себя преодолеть, и пришлось только Моисею восходить на гору, хотя Бог звал многих, но многие не смогли прийти. И вот здесь происходит то же самое. Перед лицом славы Божьей никто стоять не может. Бог звал тогда, Бог, по идее, зовет сейчас, но люди не могут подойти. Почему не могут? Ведь священники должны. Здесь есть первосвященник, здесь есть священники, левиты, народ, посвященный Богу. Народ, ну, вот такие, как особенно первосвященник Садок, они, ну, особенные, они благочестивые, заведомо благочестивые, хорошие. И не могут они стоять. Что делать? Странно. Жертвоприношения совершать могут. Перед жертвенником стоять могут. Входить в алтарь могут. Там молитвы, ну, какой-то чин совершать, заклание жертвы могут, и вообще много чего могут, а здесь не могут. Почему? Ну, потому что они совершали это, как они были посвящены Богу, и совершали то, чему научились с детства. Но они же, совершая необходимые вещи, не ощущали присутствие Бога. Не ощущали. Они, конечно, верили, мы будем исходить из такого благочестивого посыла, что они верили, что Бог принимает эти жертвы, они верили, что Бог находится в святая святых скинии, что Он там между рогами жертвенника, между сторонами ковчега посредине находится. Вот, верили, но не ощущали. А какая разница? Ну, вот такая разница, что, скажем, вот сейчас, ну, я нахожусь вот здесь, там, скажем, в студии, вы находитесь где-то у себя дома, несомненно, вне всякого сомнения, все это пространство наполнено Христом. Он с нами до скончания века. Он здесь, у меня в студии. Он там, где вы смотрите телевизор. Не потому, что вы смотрите благочестивую передачу, а потому, что вы христиане, а Он с вами до скончания века. Но вы не чувствуете, не трепещете, вот, хотя вроде занимаетесь вполне приличным делом, и ведете себя прилично, ничего, стыдиться вам нечем, просто не чувствуете. Если я вам это скажу, напомню, вы какую-то мысль эту выхватите из сознания и скажете, ну да, собственно, прав батюшка, да, вроде Христос здесь накончится. И дальше в передачу. Но потом передача кончится, и каждый пойдет чем-то заниматься, скорее всего, вполне благочестивыми какими-то действиями, чем особенным плохим заниматься никто не будет. Но эта мысль, промелькнув, она ушла. И потом даже самое это может печальное во всей этой истории, что потом, когда вечером мы возьмем молитвослов, откроем ее, будем читать, даже тогда эта мысль не вспомнится нам, что вообще-то здесь, сейчас, вот здесь, передо мной молящимся стоит Христос. А я читаю эти молитвы, именно читаю эти молитвы так, как будто это кому-то надо. Я не обращаюсь с ним, к нему, с этой живой просьбой. Ну, скажем, пришел я губернатору с каким-то прошением. Пришел и, не смотря ему в глаза, начинаю читать это прошение. Вот, это невежливо, это нехорошо. Ну, губернатор поймет, что я немножко расстроенный, растерянный, уставший и нехорошо воспитанный, и снисходительно на меня посмотрит. Вот нечто подобное происходит и у нас. Мы, дело не в молитве, дело в том, что мы ведем себя так, как будто никакого Бога рядом с нами нет. Ну, так мы себя ведем. То есть наша вера, она, скажем, мягко неживая. Мы не верим вот сейчас, что здесь присутствует Христос. Потому что стоит нам эту мысль не упустить, схватить ее за хвостик, подержать и вникнуть, все меняется. Начинает, нет, еще не все меняется, начинает что-то меняться. Выпрямляется спина, вот, меняется положение ног, глаз, души. Мы меняемся, хотя эффект этот всего лишь произведен нашим, ну вот скажем, сознанием, но сознанием, проникнутой верой и верой благодатной. Но уже что-то происходит, что-то меняется. Однако тут же позвонил телефон, нас вызвали к телефону, звонит ребенок, или муж, или мама, или соседка. Вот, и все прошло. А что бы было? Да, и мы вот так же в храм ходим. Но что бы было, если бы мы встретились с живым Богом? Таким, какой он и есть. Ну, мы не можем этого знать, естественно, к великому сожалению нашему не можем, но однажды узнаем. И вот эта встреча перед лицом живого Бога, настоящего, который только напоминает сегодня действие, через действие наше, через наше сознание, восстанавливая в нас в вере, напоминает о своем присутствии, то там мы встанем перед Ним. И эта постановка перед Ним будет и называться страшный суд. Ничего особенного. Ничего. Все как было. Все как было с первого нашего шага к Богу. Только то, что Он скрывал и давал почувствовать только через нашу веру, вот это все обнаружится. И мы встанем перед живым Богом, и не таким же, любящим, щедрым, долготерпеливым, многомилостивым. Но почти всех нас охватит ужас. Сознание того, никакой он. Мы-то как раз увидим, что какой он, перед сознанием того, какие мы. Вот это самое страшное в страшном суде. И многие побегут в несбыточное бытие, а другие с трудом и болью, перенося все то, что они поднимают, понимают, и что поднимается в их душе сквозь стон и крик своей души, промямлют устами своего ума. Я все равно не могу от тебя уйти. Мне некуда. Помилуй меня. Вот, конечно, он помилует, на это мгновение осознания того, кто мы такие есть, она уничтожит в нас всю нашу гордыню. Но это ладно. Это мы не будем дальше в эскатологию вдаваться. Вот. Главное, что вот мы совершаем молитвы, литургии, мы совершаем молебны, чины, но все это мы совершаем, веруя, что Он здесь есть. И Он есть, только свое реальное святое присутствие Он умаляет, иначе бы никто из нас не мог выдержать этого присутствия. И отсюда, скажем, вот, заглядывая в боковой проход и видя, что там, мы скажем, что именно исповедь и есть опыт суда над собой до тех пор, пока нам не пришлось встретиться с Богом, чье присутствие будет для нас судом гораздо более суровым. Он не будет нас судить, нас осудит само наше сердце. Вот эта разница между тем, что мы познаем верой, и лоботрясно относясь к тому, не, как бы не культивируя, не удерживая себя в страхе Божьем. Бог близ, Господь близ, Бог рядом. Надо вести себя трепетно. Это тяжело, нет, мы не хотим. И да, мы помним, что здесь, но эта мысль постоянно нами изгоняется на периферию, а то и в подсознание. Мы не хотим постоянно помнить, что Он здесь есть. Нам слишком тяжело, потому что тогда же надо вести себя в присутствии Божьем. Он избавит нас от этих проблем, и это присутствие явит. И это будет страшно, потому что перед лицом Его стоять мы не сможем. И те люди, которые уверены, что они легко постоят перед Ним, они не знают ни Его, ни себя. И вот это просто иллюстрация разницы, иллюстрация вот этого зазора. Да, священники делали то, что было необходимо, возносили те молитвы и совершали те чины, которые было необходимо, но когда явилась некая, даже не живой Бог, ибо кто может увидеть Бога и остаться живым? Нет, просто некое подобие славы Господней. Но это было реальное, от их опыта, от их сознания, независящее действие. И они, обличаемые, обжигаемые этим пламенем, они отошли. Это все правильно, и это понятно на самом деле. Вопрос в том, почему не отошел Соломон? Почему Соломон делается способным говорить? Все дело в том, что степень священства, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, она совершенно одинакова. Степень священства, она функциональна. Мы, скажем, назначаем человека в священники, и Бог дает ему благодать, потому что он назначается на эту степень. Для того, чтобы исполнять некое служение. Оно функционально. Ну, то есть, мы же не ставим в священники того человека, который достиг высоты святости. Вот, это было бы разумно и логично. Он бы там к 70 годам достиг совершенства, мы бы поставили священники, он бы 20 лет, 10, 5 послужил бы во славу церкви удивительным образом. Потом бы снова искали такого же достигшего святости человека. Ну, почему обязательно к 70, может, к 50. Но в любом случае, мы, увидев в человеке действие Святаго Духа, мы поставляем его в священники. Это если бы было как вот святое священство. А у нас функциональное священство, где мы человека ставим на священники, в священники, потому что он получил образование, потому что он готов, имеет какие-то природные качества, потому что он в целом как бы показал доброе о себе свидетельство. Вот. И мы, ну не мы, а епископ архиерей дает ему благодать от Бога, и дальше он должен с этой благодатью исполнять свое служение. Может, он достигнет святости, может, не достигнет, может, потеряет вообще все, всякое бывает с человеками, но нам важно, что это функционально, оно не связано со святостью человека, вступающего в приступающего к священнослужению. Уж тем более это значимо для Ветхого Завета, где вообще даже никаких свидетельств, категорий, образования не требовалось, надо было просто принадлежать к определенному потомству. Вот, это передавалось по наследству. И поэтому заведомо ни с какой святостью, личной святостью человека, священника не связан. Но Бог святой. И эту святость Он являет здесь и сейчас, наполняя собой храм этой святостью. И поэтому святая святым. Человек святой стоит перед лицом Бога. Не святой, опаляемый этой святостью, исчезает. Но почему тогда стоит Соломон? Он-то даже и не священник, он даже не посвященный. Почему он не только стоит, но и делается способным вознести молитву? Не потому, что он святой. Мы увидим дальше его дела. Вовсе не потому, и много чего может увидим, может поймем. И уже кое-что мы разбирали, когда читали в прошлый раз тексты, связанные с деятельностью Соломона. Но в нем живет тот, кто является истинным сыном Давида, истинным первосвященником, истинным святым. В нем уже присутствует тот, кто должен стать спасителем мира, истинным первосвященником, истинным царем и истинным Богом. И вот это своего рода неопаленное дерзновение Соломона говорит не о его личной святости, она говорит о том, что тот Бог, перед лицом которого он стоит, дает ему силу стоять перед ним, в силу того, что он праотец его по плоти. Вот такая удивительная вещь. Перед лицом Бога стоит Соломон, человек грешный, во всех смыслах этого слова. Стоит Соломон, в котором уже присутствует тот, не воплотившийся еще, но постигаемый очами веры и обещанный, освященный, порученный, тот, перед лицом которого он стоит. Потому что и это сделали не подвиг Соломона. Это сделал выбор самого Бога и подвиг Давида. Это Давид терпел, верил, смирялся. Это Давид посвятил себя Богу. Это Давид посвятил Богу своего сына. Это через Давида получилось обетование, что в потомстве его родится тот, для кого и нужно все это вот сооружение. Тот, кто придет однажды и созиждет храм Божий. В нем про потомство, находящееся в чреслах Соломона, и сказано, что этот сын Давидов построит храм. В силу этого пророчества, в силу того, что по плоти Христос как бы присутствует в Соломоне, Соломон делается способным стоять перед лицом Бога и возносить ему молитву.